7:00 и практически 7 минут. У нас сейчас Ксения Ларина и Сергей Бунтман ведут эту программу. Ксюш, привет.
Здравствуйте.
Да. И Алексей Венедиктов персонально наш сегодня. И сразу у меня вопрос, Алеш, с прошлой передачи даже вопрос. Почему ты, если цитировать Рогозина, почему ты ястреб мира? Ты считаешь, что можно военным путем наводить порядок, а и приводить в какое-то более-менее современное состояние даже целые государства и его внутреннее устройство?
Потому что это такой выбор, если в какой-то стране легитимно избранный правитель убивает часть своего населения, потому что они либо курды, либо тутси, либо другие, иные, чужие. А что делать мировому сообществу? Сидеть, смотреть, пока он вырежет всех? Он легитимный, он избранный, он честный. Руанда, я напоминаю, частично Асад, я напоминаю. Саддам Хусейн травил свое население газом. Нам говорили, это же его население это. Ну и пусть травит своих детей. И пусть они вообще перережут друг друга. Это всегда выборы. Он впервые, насколько я помню, это 80-е годы прошлого века, когда Бернар Кушнер, глава «Врачей без границ», сказал, что должно быть право мирового сообщества на гуманитарную интервенцию.
Ты сказал мировое сообщество, Ксюша.
Это не он. Мировое сообщество это точно не он.
А кто решает тогда?
А это главный вопрос.
Активный мировой гражданин голосует в интернете?
Не знаю. Уточните, что такое гуманитарная интервенция.
Когда правитель режет свою часть населения и бросает регулярную армию на мирное население, как это было сначала, сделано и в Сирии, и, грубо говоря, в Руанде. Кстати, между прочим, надо вспомнить и Боснию, и Косово. Чего делать и соседям, и близким, и дальним? Смотреть, как он режет. Гуманитарная интервенция – это интервенция с целью спасения части населения.
Это же военная операция.
Абсолютно нет. Сначала уговаривают. Сначала разговаривают. Сначала он принимает резолюции остановить. И в результате я приводил все время, я говорю, что меня в свое время потрясло мемуары Мадлен Олбрайт, которая просто написала, что мировое сообщество просрало Руанду. Потому что понять, что 800 тысяч человек вырезано мотыгами мачете, это вполне литературное слово, я люблю русскую литературу. А что было делать? Она говорит, больше никогда. Какое ей дело от этой венгерской еврейки, госсекретарю США, до каких-то черных, которые друг друга, тутси, хуту, которые убивают в Руанду. Это одна концепция, а другая концепция – больше никогда. Мы не позволим резать людей, вот таким образом их убивать, даже если вы легитимный правитель. Эти концепции борются.
А возможно предвосхитить, что называется, вот этот вариант? Что называется, не доводить до мировой войны, как с Гитлером? Ты говоришь, что...
Он же легитимный.
Вот именно. Вот этот вопрос важен, когда человека избирают демократическим путем. Мы говорим, что делать? Его народ избрал.
Надо было бить Гитлера, скажи мне.
Я думаю, что его абсолютно точно можно было остановить в 1936 году, но во всяком случае попытаться остановить, сложив против него.
1936
это Аншлюс Австрии.
1938.
Первый Дольфус они поставили, они сделали попытку переворота в 1936, и было заявлено о том, что Австрия часть Германии.
Там еще Саара, Рейнская область была, выход из этого. Можно было там 36-й, 37-й, 38-й.
Можно было его застрелить в 1932, но фашизм бы остался все равно, понимаешь?
Почему сегодня нельзя арестовать и передать это суду, международному трибуналу? Диктатора.
Ищут суданского нашего друга. А суданский, он уже объявлен даже, и ООН, собственно говоря, и трибунал есть. А его и он скрывается в своей стране. Для того, чтобы его арестовать, нужно проводить операцию, подобную той, которую мы проводили в Афганистане. Только мы не арестовывали, а убили Амина, да? Но тем не менее.
А ты Афганистан в этом случае, советский Афганистан, ты оправдываешь как?
А советский Афганистан, там шел переворот, замена одного лидера на другого лидера, там не было никакого уничтожения геноцида в Афганистане.
Еще одна вещь вот здесь. Это большое поле для спекуляций. Конечно. Потому что представляется история. Вот, например, история современной Украины представляется у нас так, что сначала началось АТО, а потом вот...
Да нет, конечно.
А потом мирные граждане, которые оказывают сопротивление.
Сереж, это же все устанавливается, да? Что кем? Есть точно, кто стрелял, когда захватывали администрации, мировыми агентствами. Агентством и ТАРТАС это устанавливается. Даже по агентству и ТАРТАС, советскому, российскому агентству, можно установить, кто первый начал. Но это не важно. Конечно, будет злоупотребление этим правом. Оно и есть. А что, его в Осетии не было, в Южной Осетии? Тоже было принуждение к миру. Я сторонник принуждения к миру, когда идет война. Когда правитель воюет со своим мирным населением. В первую очередь мирным населением. Не с ополченцами, не с восставшим народом, а с мирным населением. И Сирия началась, между прочим, с расстрела мирных демонстраций в Хомсе. Именно так. Они, и потом появились отряды, и потом пришла Аль-Каида, и потом возник ИГИЛ. Это все было потом. Точно так же, как в Афганистане, все эти маджахеды, да, они стали воевать с советской армией, стали исламизироваться под лозунгом борьбы с гаурами, которые зашли, то есть с советской армией. А до этого вооруженные группы били друг друга.
А вот как, скажи мне, вот избежать, чтобы не спровоцировать больше?
Никак.
Потому что вот сейчас американцы сняли вот сколько, Ксюша, 5000 фильмов, где говорится про историю с оружием массового уничтожения.
На твою длинную фразу отвечу коротко. Никак.
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 Да.
Подождите, есть такое понятие, как международная коалиция? Ты говоришь.
Нет такого понятия. Потому что есть международная коалиция, которая легитимизируется Совбезом. И это, собственно, позиция Российской Федерации о том, что вот если Совбез дал добро или позвал легитимный тот самый правитель, тогда можно. А если легитимный правитель не позвал или Совбез не дал, то нельзя. При этом мы в Грузию, Южной Осетии, Абхазии вошли без всякого Совбеза и без всякого приглашения легитимного правителя. И в Крым, да. И в Донбассе воюем таким же образом. Поэтому нельзя, отвечаю, никак.
Нельзя. Никак.
Никак, да. Потому что когда ты, да, потому что когда свои, то это разведчики, а чужие это шпионы.
Мы же, товарищи, наш круглый стол сегодня посвящен тому, чтобы войну прекратить,
нет,
а не начать.
Войну нельзя прекратить.
Нет,
как нельзя? То есть только можно победить, а прекратить невозможно.
Да? Скажи мне, пожалуйста.
Где-то будет победитель. Кто-то будет победить.
Назови мне, пожалуйста, одну полностью успешно выполнившую полностью свою задачу военной операции вот, гуманитарного характера.
Балканы.
Балканы.
Перестали убивать. Вообще, мы очень плохо здесь представляем, что было на Балканах во второй половине 90-х. Там шла резня. Там, конечно, большая часть ответственности шла на Милошевича и
Сербию. Это Югославия, да?
Да-да-да. Ну, да-да-да, конечно, Югославия бывшая. Да? Но там были и парамилитарные группировки всякие, и хорватские, и косовские, и боснийские, то есть и исламские, и христианские, и православные были радикалы с оружием отдельно, и католические были хорватские отдельно. Там шла гражданская война, но там шла резня. И это было типичное принуждение к миру. Да, конечно, с фиоритурами, с гибелью тоже мирного населения, но главное, не стреляют, не убивают, не режут. Ладно, стреляют, не режут, перестали резать.
Так и кончилось трибуналом все равно. Точка была поставлена
там. Трибунал еще идет. Но я напомню, что на самом деле мы противники. Мы поддержали трибунал сначала. А сейчас мы противники, мы хотим прекратить деятельность этого трибунала. Российская Федерация, имею в виду. И то там же что-то задавили, что-то же осталось.
Во всех других
случаях. Но прекратили резать.
Во всех других случаях. И Дмитрий прав, я напоминаю наш, кстати, смс-пользователь.
Дмитрий не может прав, исходя из своего имени.
+7 985 970 45 45. Я знаю, что право бывает только Алексей, но тем не менее Дмитрий пишет. А потом Аль-Каида пошла против американцев и так далее, что все другие...
Аль-Каида
нет,
пошла против... Потом.
Смотри. Все другие, помимо Балкан, вот, о которых ты говоришь, это приводит к эскалации и терроризма, и конфликтов.
Если вы думаете, что Аль-Каида существовала исключительно из-за интервенции, значит, вы ничего не понимаете.
Всплеск-то произошел.
Ну, что всплеск? Но он произошел бы позже. Между прочим, собственно говоря, 11 сентября было до всяких интервенций. Можно напомнить? Это было до Ирака, это было до Ливии, это было до Сирии. Пришли, взяли самолеты, взорвали, погибло там за 3000 человек. Теракт. И никакой интервенции никуда не потребовалось. Это же были не иранские контрас какие-то, да? Или наоборот, вернее, они не круганские партизаны, это пришли с Ближнего Востока, когда там еще Соединенные Штаты Америки никуда не вторгались. И чего?
Тогда, да.
Можно... То есть это все прикрытие голой жопы. Да? Когда нет своего мнения, давайте прикроемся внешней интервенцией. Ничего не происходит. А нам честно говорить, ничего не может пройти внутри страны только из-за внешнего давления, внешнего вмешательства.
Никакой революции, ничего.
Никакой революции, конечно.
Только из-за внешнего вмешательства.
Только из-за внешнего вмешательства.
У меня сейчас вот перед вами были товарищи востоковеды в программе «Культурный шок», которые убеждали аудиторию меня в том, что и ИГИЛ — это порождение, это известная теория, порождение некоторых сил в Соединенных Штатах Америки. То есть произведение западной цивилизации, да, которая вышла из-под контроля и сейчас представляет угрозу для всего мира. Да. Так ли это, спрашиваю я Алексея?
Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя.
Так.
Безусловно, на войне растет молодое поколение, которое вербуется вполне циничными, богатыми людьми для того, чтобы воевать под предлогом борьбы с неверными. Но надо понимать, что, конечно, сам процесс в другом. Исламская цивилизация более молодая, нежели цивилизация иудео-христианская. И она захватывает, она пассионарная, Погумилёва, небольшой поклонник этой теории, но там же есть часть правды. Угу. Она захватывает сначала внутри себя, побеждает, радикализм всегда имеет преимущество, да? А затем идет дальше. И есть американцы, не было бы американцев, чтобы было, но было бы Россия, Россия такие же геуры. Собственно говоря, мы в Афганистане разбудили это движение. Угу. Кто до 79-го года про это говорил? Были братья-мусульмане, правда, в разных странах. Небольшие группы, кстати, набирали на выборы где-нибудь 14-15%. То есть, рост шел. Вот этот радикальный ислам, он шел. Конечно, войны радикализуют особенно молодую часть. Вы посмотрите, на самом деле, если даже взять, скажем, Российскую Федерацию, есть целые, написано об этом, доклады и справки, к сожалению, их не рассекречивают. Кто ходит в православные храмы в крупных городах? Посмотрите, это все-таки люди более пожилого возраста. Кто ходит в мечети, в помощи?
Молодежь.
Молодежь и подростки, 14-15 лет.
Так нет, даже посмотреть можно, когда у нас вот на проспекте Мира во время праздников, посмотрите, ну, не знаю, по моим наблюдениям, ну, большая часть людей молодого и среднего поколения.
А представляете, теперь происходит в государствах, ну, а мы говорим про теперь, о чем мы будем говорить, про то. Посмотрите,
я видел, как там было раньше.
В этих государствах исламских на Ближнем Востоке, там тоже та же самая история. Посмотрите, лондонские мечети, я там был и ходил, там мужчины до 40.
И значит, это что 40, значит?
До 40 боеспособное население. Это значит, что идет мобилизация, и это война цивилизации, это война традиции, это война поведенческая. И если западная цивилизация, к которой я отношу Россию, в свое время, в 20 веке, во второй половине 20-го, была более привлекательна, потому что по образу жизни она была более привлекательна, по продолжительности жизни, по теплой воде в санузле там, и так далее, то сейчас более привлекателен фанатизм для них. Гури, рай и так далее.
А как это совмещается с тем, что используется и широчайшим образом используются все самые последние достижения той же самой западной
цивилизации? Это же не невежественные фанатики. Это фанатики идей.
Циничные.
Они фанатики идей. Извини меня, пожалуйста, можно ломом воевать, можно автоматом Калашникова воевать, а можно атомной бомбой воевать, а можно пробиркой с вирусом воевать. Главное воевать, а не главное чем. Поэтому интернетом, ну да, и это правда, и я уже рассказывал, по-моему, очень интересно, мне один из руководителей ДСТ, это французская контрразведка, говорил о том, что мы спецслужбы Франции, являемся лоббистами свободы интернета. Как только у нас появляются какие-то проекты законов во Франции, которые как-то ограничивают свободу интернета, мы используем все силы, чтобы эти... Потому что мы отслеживаем их таким же образом.
Иначе мы не отследим.
Собственно говоря, вот эти братья... Да, они-то и так найдут. Вот эти самые, вся эта история с последним покушением на... хотел сказать, Канар Аншене, Шарли Эбдо, и затем вот этот расстрел. Они пошли, я имею в виду спецслужбы.
Я говорю, Канар Аншене не провоцировали.
Да, Шарли Эбдо тоже хороший журнал. Они пошли по интернету, они выявили все связи вот этих людей, когда они опознали. А спецподразделение французской контрразведки немедленно... Поэтому так быстро. Немедленно все сетевым образом. Да, такие государства, как Россия, как США, как Франция, когда они крутые в этом смысле, наши контрразведки крутые. Поэтому, когда наша контрразведка или там ФСБ или Совет Безопасности вносит предложение ограничивать интернет, я им говорю, это вы что? Вы вообще что? С точки зрения утилитарной пользы контрразведки. Вы это зачем?
Тогда, Алексей Алексеевич, ответь нам на один вопрос, конкретизирующий все происходящее. Роль, цель опять, вот потому что вот неделя прошла, какие-то действия идет, Россия. там? Вот роль, цель России, и с чем Россия выйдет из этого?
Но я же не Песков роль.
Нет, если Песков, ты бы ответил официально.
Ты бы ответил. Не Песков с маленькой буквы. Я думаю, что Дима знает больше, чем я, конечно. Я же видел, он же присутствовал, например, вот люди, которые присутствовали на разговоре с Обамой, вот этом час 20, там же не был один на один. Там они ввалились вчетвером, Путин, Лавров, Ушаков и Песков. Да, а еще Чуркин сидел, по-моему, или не помню. И тех было четверо. То есть точно знает аргументацию и подходы. Но есть заявленные цели, да?
Вот, я не об этом говорю, да.
Я буду пересказывать, и опять агентство...
Нет, я тебе говорю, не заявленные цели. А как это видится вот за неделю? Для тебя что-то нюансировалось, изменилось?
Нюансировалось, вот, например, значит, история Подолепа. Значит, мы бомбили Подолепа. Да-да, первое и самое главное, вот если говорить о том, что для нас нет разницы между хорошими и плохими террористами. Пока.
Будет для России.
Уже Лавров уже заявил аккуратно, мы готовы, сирийская оппозиция, что-то там. Да, понятно. Вот. Значит, мы там разбомбили позиции, оттуда побежали эти самые вооруженные мятежники. Кстати, надо делать про это передачу, потому что во главе этих вооруженных мятежников стоят бывшие генералы сирийской армии, асадовские генералы, премьер-министр бывший Асада, космонавт, генерал, наш космонавт, герой Советского Союза. Вот. Они с той стороны, да? Они побежали из-под севера Алеппо, это второй город, экономическая столица, там, типа Нью-Йорка, да, и их место, на их место, знаешь, кто зашел? ИГИЛ.
Ну, понятно.
Туда зашла не армия Асада, а туда...
Ты в этом сомневался неделю назад, в чем что войдет ИГИЛ? Потому что они же с ИГИЛом сражались.
Я вам говорю про факт. Они побежали, и на их место зашел ИГИЛ. Подошел к Алеппо, 10 километров до Москвы, Алеппской окружной дороги, да, 10 километров. То есть, на самом деле, помимо общей идеи, что надо воевать с террористами, кто против, что надо их бить, как там, кто там, Юлий Воронцов говорил, под Джалалабадом, а не под Ашхабадом, бывший замминистра нашего ССР афганского. Тем не менее, мы там преследуем и дополнительные цели, например, удержать Асада. Да, потому что несколько раз и Путин, я не знаю, в открытую, но в закрытую смысл его разговоров был такой: послушайте, вот Асад, это, да, он, конечно, мусульманин, да, он, конечно, но он светское государство, он держал там и воевал там с этими радикальными, что правда, террористическими организациями, и если его снесут, и его режим снесут, тут вот эта вся территория будет поделена именно между радикальными террористическими организациями. Это такая его логика, я просто ее транслирую вам. Поэтому давайте уж мы там, чем вот лучше так, чем так.
Ну подожди, Леш, все-таки про заявленные цели говорит Сергей.
Заявленные устно.
Давай так, мы все-таки хочу разобраться. Это вопрос безопасности для России или это вопрос своих интересов геополитических?
Подожди, но безопасность...
Причем там?
Но безопасность это тоже свой геополитический интерес.
Хорошо, не геополитический, а материальный, заинтересованность, бизнес-интерес.
Я думаю, что это многослойный пирог, и, как говорил Винни-Пух, и то, и другое можно без хлеба. Да? То есть, безусловно, я вас уверяю, что высшее руководство страны, и люди в высшем руководстве страны, и люди, принимающие решения, и люди, обеспечивающие решения, второй эшелон, с которым я общаюсь, они верят в том, что если мы там эти банды, как они говорят, побьем, все-таки угроза уменьшится. Все-таки они не сунутся.
То есть, врага на его территории, да, чем на своей.
Это раз. Угу. Это раз. Вторая история, это, безусловно, геополитический интерес. Наша единственная база в Средиземном море, для того, чтобы мы противостояли американскому 6-му флоту, или просто имели базу, находится только в Сирии. Угу. Больше ни одна страна пока, во всяком случае, нам ее не дает. А все остальные там страны НАТО. Ну, там, понятно, все там. Северное побережье, это все НАТО. Это вторая история, то есть это некие опорные пункты наше присутствие рядом с нефтью и газом того региона, это два. В-третьих, мне кажется, что у Путина очень эмоциональное отношение к этим революциям цветным. и он примеряет их на себя. Вот что я хочу сказать.
Да.
Что вот это отношение к разным революциям, включая тунисскую, там, жасминовую, так называемую, ну и
корейскую. Жасмин, мы еще поговорим,
да, конечно,
во второй
Майдан,
части, в связи
конечно,
с
премией. И Ливию, конечно, революция Роз здесь, и в Киргизии, и так далее. Он думает про себя в этот момент. И это, конечно, добавляет. Это, не думаю, что это является основным.
А значит, думает про себя?
Ну, думает, что если его свергнут, что с ним сделают? Потому что тунисский-то президент бежал и живет в Саудовской Аравии, что сделали с Каддафи и Саддамом.
Ну,
Януковичу удалось бежать, да? А нам что будет делать?
А куда бежать?
Как это отображается на наших отношениях сегодня с сирийским?
А при чем это отношение Сирии? Совершенно никого не волнует. Ты знаешь,
ты говоришь, он боится цветных революций. Нет, боится, что его
для России, а не для Сирии. Да. Он не хочет, чтобы цветные революции удавались.
Ага.
Во-первых, он считает, что они все инспирированы по-разному там. Есть же разные внешним историям. И когда там начинаешь говорить, подождите, ну вот Мубарак, да, египетский, ну друг Америки уже такой-сякой. И что же, Америка зачем поддерживала братьев-мусульман, ну условно, да, которые... Ответа нет, потому что на самом деле это произошло внутри, а американцы говорят, мы будем с любыми работать, но кого, кто там придет и кто не будет резать. С людоедами работать не будем.
Алеша, не людоедами. А личные амбиции его?
Какие личные амбиции?
Ну,
образ
спасителя.
Ну да, Бэтмен. Он давно всегда Бэтмен. Он давно был Бэтмен. Я уже говорил про это. Но это плюс. Там много слоев еще. Я выделил главное, на мой взгляд. Да, это мое мнение.
Он единолично принимает решение в данном случае? Или там есть некий какой-то коллективный генштаб, что называется?
Конечно, есть генштаб. Решение принимает он лично. С моей точки зрения, сейчас его взгляды определяют люди, которые совпадают с ним по взглядам. То есть, ну, как бы поддерживает его взгляды, поэтому там нет сильного противостояния. Это Сергей Борисович Иванов и Николай Платонович Патрушев. Это люди его поколения, его образования профессионального.
Способны убедить его.
Ну, не убедить, способны обсуждать с ним на его волне. А все остальное, когда к нему приходили люди там по Крыму и говорили про экономические последствия.
Отсекает.
Он не отсекает. Он все это слышал, как мне рассказывали. Говорит, но при этом он говорил, это политическое решение, это я близко к тексту, принимаю я, а ваша задача минимизировать потери вашего экономического блока при этом решении. Это решение принято. А теперь думайте, как минимизировать потери. То есть он слышит, он аргументы знает. И вот мне все говорят, что, послушай, он точно знает и читает то, что мы ему пишем. Да? Но решение, оно же вот или-или. Вот по Крыму надо было принимать, вот открылся коридор возможности забрать Крым. Историческую несправедливость, как он считал, да? И он это говорил давно, он давно это говорил. Я тут нашел и опубликовал на сайте Кох в 2003 году, нынешний наш диссидент и борец.
Херсон, Николаев, Одесса.
Потому что понятно, что границы были так же, как, кстати, на Ближнем Востоке. Те же сирийские границы.
Произвольно.
Они были произвольно нарисованы, грубо говоря, и можно трактовать как угодно, и, конечно, людям хочется больше, толще.
Что такое путинская победа в данной ситуации? Вот в чем она, как она...
Путинская победа – это, удержание режима Асада, выход из войны через какое-то время без ощутимых потерь людских.
Для России.
Для России. Да. Ну, для Путина, я говорю, для Путина. Сохранение базы. И г, недопущение здесь Майдана цветных революций. То есть, ну вот, собственно говоря, задача цели. Да? И это победа. Победа ровно в этом. Потому что не удалось ему убедить коалицию в том, что у них одинаковые цели. Обаму, в первую очередь. Обаму, не коалицию, конечно. Главу коалиции.
Давайте прервемся. Сейчас Алексей Венедиктов, персонально ваш, ведут Ксения Ларина, Сергей Бунтман. Мы продолжим через 5 минут.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Ну что ж, мы продолжаем. Персонально ваш и наш Алексей Венедиктов, Ксения Ларина, Сергей Бунтман. И вот мы хотели о благородном, а вот...
Про Нобелевские премии.
Да, а вот Алексей Алексеевич тут вынул какой-то умопомрачительный вопрос в стиле Нюрнбергских законов 1934 года.
Это я охренел.
Вопрос.
Меня редко можно охренеть.
Кого выкинуть из нашей... Кого выкинуть из нашей жизни, да.
Это называется опрос Левада-центра «Отклоняющееся поведение». Это их заголовок. Это не мой.
Вот чудесно.
Это не мой. Не надо на меня смотреть. И там по каждой категории есть 5 вариантов ответа. Ликвидировать. не знаю, что под это подразумевается, изолировать от общества отдельно, оказывать помощь, предоставить самим себе и затруднились ответить. Опрос идет с 89 года, и каждые там 5 лет задаются эти вопросы. То есть, это достаточно интересная динамика, там, скажем, с 99-го последнего
единственного года. А как эти социальные группы вообще ФРС сформировались?
Ну, как это куда?
Отклоняющиеся поведение.
Формируются проститутки?
Ну, не знаю. Можно как угодно. Неадекватные люди, да?
Ну, как? Нет,
что ты от меня хочешь? Вот сейчас.
Какие-то просто назови эти группы. А то люди не понимают.
Наркоманы, больные СПИДом, бродяги-бомжи.
И отбросы общества.
Алкоголики.
Больные.
Родившимися неполноценными.
О, да.
Члены религиозных сект. А секта это у нас что, непонятно. Гомосексуалисты, панки и готы.
А цыгане где?
Цыганы. А это будет разжигание.
А это все не разжигание.
А это, ну я же не знаю, чего вы ко мне пристали. Назовите ли ВАДу?
Это вообще, конечно, для отдельной программы тема, потому что когда в одну кучу валятся гомосексуалисты и инвалиды, родившиеся неполноценными, и бомжи, и проститутки, алкоголики, и наркоманы.
Откуда я знаю?
О! Что такое родившийся?
Может быть, он родился-то, может быть, и полноценным.
А может быть,
что из этого вышло?
Что из этого вышло?
Да. А что такое родившийся полноценным? Где граница полноценная? Как она замеряется?
Ну, подожди, мы же сейчас не об этом. Мы меряем температуру общества. Чего оно хочет? Что с этим сделать?
По-разному оно хочет. Вот, например, как раз с родившимся неполноценными очень интересно и позитивно мы мигрировали от советского общества ныне. В советском обществе ликвидировать родившихся неполноценных 89-й год.
Ликвидировать.
Я же сказал, ты же не слушаешь. Я же сказал.
Нет, ты сказал 99.
Сказал, с 89-го каждый
5 лет. Это другая страна, конечно.
Да. Да. Значит, ликвидировать родившихся неполноценных было 23%.
Ого.
Четверть населения Советского Союза плюс 9% изолировать. И, то есть, вот жестко поступить 32.
Ну
сейчас 6. 2. Ликвидировать 4. То есть, это такой прогресс в голове у людей. Понимаешь, да? Там я сейчас не вопрос разбираю, а ответ. Это круто. Оказывать помощь от 50 с 89 до 82.
Это именно про неполноценных.
Да, это именно про неполноценных. Но зато нетерпимость выросла так называемым религиозным сектам. Если в 89-м, еще раз, в 89-м году ликвидировать, изолировать и так далее 11%, ликвидировать, изолировать, то сейчас 57%.
Ну тогда
в
89-м году там вот как Русская православная церковь вышла из разряда секты.
Да. Ну вот вас для Советского Союза. Алексей, вот тебя спросите по поводу религиозных сект.
Я как человек неверующий, у меня все религиозная секта.
Что такое религиозная секта?
У меня все нет определения нормально. Знаешь, как в свое время сказал отлично, Оль Журавлев сказал, знаешь как, кто такие еретики? Это те, которые не прошел 5% барьер на собой.
Кстати, кто-то и нас считает религиозной сектой.
Не, ну, религиозные все-таки, просто
секты. Нет, просто секты, да.
А тут религиозные.
Вот я, например, сталинистов считаю сектой, и давно им пора как религиозное общество зарегистрироваться.
Пошли дальше.
А я вот на гомосексуалистов.
Что тебя там
поразило? Вот гомосексуалисты. Посмотрите, у нас шло позитивная пропаганда о детях, которые рождаются там не такими и так далее. Шла позитивная пропаганда в обществе. Это не было политизировано. Шла все время, и смотрите, что пришло. 6%. А здесь идет наоборот. Интересно, про гомосексуалистов. Сексуалистов и наоборот раскручивалось последние там.
Значит, в Советском Союзе, напомню, что гомосексуалисты были уголовная статья. И вот ликвидировать и изолировать в 89-м году было 63%.
Отлично.
63%.
Так.
Затем в 99-м году, через 10 лет, прошла вот эта вот эпоха перестройки ельциновская, их стало 38% ликвидировать.
Уполовинилось.
Уполовинилось. Сейчас 58%.
Хочу вам сказать.
То, что называется нетерпимость.
Хочу вам сказать, во-первых, что это абсолютное порождение советского лексикона. Вот это вот определение, которое мы здесь произносим.
Ну, слушай, я тебе говорю, вопрос
это важно.
Социологический
вот
центр.
Это важно. Говорю. Это настраивает очень сразу негативно.
Это настраивает.
В этом
настраивает
есть негативная коннотация.
Конечно, телевизор. И начальство, и телевизор, законы.
Я считаю, товарищи, хотя и персонально наш у нас сегодня Венедиктов, что такое определение социальной группы, как гомосексуалисты, это уже есть разжигание ненависти. Понимаете?
Я сейчас не про результат.
Безобразие.
А это ребята, результат. В задавании вопроса нет никакого разжигания.
Потому что они
вот в задавании вопроса нет разжигания. Это мы сейчас, будем дилетанты и блокада.
А я думаю, результат будет тот же. Это вопрос внутри. Все равно, это, знаешь, как внешняя позиция. Конечно, коррекция вопроса есть. Конечно, вопрос корректирует. И я, кстати, обратил бы на
как
внимание...
Как и неполноценные, кстати.
Да, внимание наших слушателей на вчерашний еще выход с Екатериной Шульман, где она полпередачи говорила о том, как делаются социологические опросы, почему люди так отвечают. Ага. На сайте уже мы вывесили и текст, есть и видео, и аудио. Я просто обратил бы внимание, это вчера было в 21 час. Почитайте, если не... или посмотрите, если не услышали. Но вот эта тема есть, она уже была обсуждена. Но ведь не надо говорить, ах, это неправильно заданный вопрос, и общество не поняло. Поняло все общество.
Да вот потому что его натравили. Это же дискуссия, его натравили давно.
Это вопрос. Дискуссия с вопросом по блокаду.
Натравили, это как бы результат, это травли. Потому что дело же не только в том, что это сексуальное меньшинство, а в том, что это порождение. Это еще и плюс антизападные настроения, антиамериканские. Это же все из этой же серии.
Например,
когда по телевизору тебе орут без конца, правильно?
Ну вот, например...
А наркоманы, кстати, интересно.
Наркоманы, пожалуйста, в советское время было 54% жесткого отношения. Ликвидировать, изолировать, ликвидировать, запятая.
99-й.
А сейчас 54%.
А 99-м?
В 99-м 45%.
Ага.
Потому что оказывать помощь сильно росло. В 99-м было 47% оказывать помощь наркоманам.
А сейчас сколько?
34%.
Ага,
еще на третью ушло.
Но здесь
ты можешь констатировать,
такая.
Что это рост нетерпимости.
Да, нетерпимости к ксенофобии.
И вопрос, мой вопрос к Алексею. Да. Что с этим делать, с этим настроением? Куда оно дальше может выскочить?
Это вопрос воспитания, во-первых, семьи. Во-первых, мы все время там, это несчастное государство, и телевизор, и ответственность, конечно, на них огромная. То, что они пропагандой вот это делают и разжигают, что называется. Но есть что делать в условиях, когда изначально понятно, что государственное телевидение, государство ищет врагов в группах. Меньших, вот в группах, в меньшинствах, вообще в разных меньшинствах. Эта семья должна. Ну, поскольку родители тоже зомбированы, а больше ничего нельзя.
Тут даже можно было внести группу инакомыслящих.
А ты знаешь, понимаешь?
Социальная группа враги.
Ну, наверное, есть, можно найти. Да. А ты знаешь, что когда в этой семье родится ребенок, как он тут называется, чтобы повторить?
Неполноценный.
Родившийся, ребенок со странностями, скажем, со странностями, родителям, боюсь, придется пересмотреть. Это у нас не все спартанцы сбрасываются с скалы. Не все, далеко не все отказываются от детей. Своих, да. А если твой ребенок в школе или в детском саду дружит и общается с людьми из этих групп меньшинств, ты по-другому будешь. То есть сначала ты будешь не принимать, но ты по-другому будешь. Вот эта среда, вот такая социальная среда может смягчать, отменить она это не может. Ну, как можно отменить ксенофобскую риторику на телевидении? Как ей можно противостоять? Это только внутри, только в семье, только в друзьях.
Нет, во-первых, отменить можно. Ну как? Ты можешь отменить любую риторику у себя на радиостанции?
Конечно, не могу.
Можешь запретить. Ты можешь сказать, что я запрещаю произносить те-то слова.
Но я не могу это сделать на всей территории России. Да?
Но ведь у каждого СМИ есть главный редактор.
Хорошо.
Значит, это должна быть политическая воля конкретного человека.
Главный редактор считает, что это правильно. Главный редактор страны считает, что это правильно. Или главные редактора считают, что это правильно.
Тогда целеполагание какое?
Сплотить нацию. Против врагов, сплотить нацию. Остальные же, понимаешь, остальные-то чувствуют себя выше. Когда ты нападаешь на меньшинство какое-то, да, остальные чувствуют себя под нас больше, и мы крепче.
Конечно.
И я чувствую себя не наркоманом, не больным СПИДом, не неполноценным родившимся, не проституткой, не гомосексуалист. Я чувствую себя с большинством.
Когда ты чувствуешь себя меньшинством, что с тобой происходит?
Мне некомфортно.
Вот ты же бывал,
давай.
Просто хочу...
Люди скрывают.
Алексей иногда принимает участие в телевизионных ток-шоу.
Да.
И каждый раз,
да.
Я не знаю, может быть, я не права, но, по-моему, ты всегда в меньшинстве.
Это не меньшинство социальное. Это, понимаешь, быть в меньшинстве идеологическим, это легко. Человек индивидуален, и он всегда должен быть в меньшинстве. Потому что я сам собираю, исходя из того, что я наблюдаю. Сережа, из того, что он, ты из того, что ты. Мы можем... Вот по гуманитарной интервенции, мы с ним сцепились и покатились, да?
Ну, да.
Хотя мы близкие друзья, обмениваемся мнениями, у нас просто разные представления. И там я, наверное, в меньшинстве в редакции по гуманитарному вот этому самому, да, вмешательству. Угу. Ну и что? Я не чувствую себя меньшинством социальным, групповым. На меня нападают не потому, что я в меньшинстве, а потому, что у меня такие идеи. Я индивидуален. И просто надо людей заставлять быть индивидуальным, потому что, конечно, человек принадлежит ко множеству меньшинств. Как только мы начинаем осознавать, что мы принадлежим ко множеству именно меньшинств, а не большинств, мы к другим меньшинствам относимся терпеливее. Ты думаешь, мне приятно и удобно, там, условно говоря, там, сидеть рядом с бомжом, или когда бомж тебя хватает, и ты идешь, он хватает тебя и про. Неудобно, что я буду его изолировать.
Когда у тебя в подъезде они спят.
И что, изолировать и ликвидировать, что ли? Я не знаю, что с этим делать, но я понимаю,
открывать
что...
Открывать ночлежки надо.
Совершенно верно.
У мира много рецептов накоплено.
Вот, да. Нет ни одного идеального рецепта, замечу я.
Есть попытки.
Есть попытки, но...
Уж точно не отстреливаться.
Я абсолютно уверен, что украинский синдром и украинская военная наша политика привела общество вообще в нетолерантность. Не по отношению к Украине, а по отношению к друг другу. То есть, вот мы все озверели по поводу Украины друг на друга, да, а на самом деле просто озверели. Просто общая нетерпимость ни к чему.
Конечно.
Вот вообще. И вот это отражает вот это...
Вот и мой, я повторяю свой вопрос.
Я просто
куда это анализировать? Какую...
Послушай,
эту эмоцию, она становится в какой-то момент неуправляемой. Ты это знаешь прекрасно.
Ну, становится и что?
И дальше
я
что?
Не знаю. Я встречаюсь с людьми, которые по роду своей профессии должны быть холодными, циничными, и они с чего подали, они захвачены той же нетолерантностью.
Это же
они
нетолерантность.
Они тот же профессионализм.
Очень красивое слово нетолерантность. Вот, на самом деле это ненависть. Да?
Очень
сильное чувство.
Потеря профессионализма кем угодно. Политикам, экспертам, кем угодно, журналистам. Совершенно верно. Но вот
чтобы смотри, все сдохли, это
называется. Да, слушай, там, конечно, самый большой эффект был, когда у нас письмо тут было, как мать пишет дочери, своя взрослая женщина, там, 70-летняя, пишет 40-летней дочери, я тебя проклинаю, проклинаю тебя и твоих детей за позицию по Донецку, твою мать.
Отлично.
Проклинаю, 21 век, куда он проклинает, мать, но, дочь, из-за чего ты, что?
Послушай, Рамзан Кадыров тоже тебя личным врагом
отбывал. Это политика. Мы не лично знакомы, да, это мы не близкие родственники.
Это тоже отсюда, из этого же опроса.
Уровень этого, политика это эксплуатирует. Ненависть. Слушай, на самом деле, по поводу карикатуры, по поводу Рамзана Ахматовича, надо же вспомнить, что мы на сайте эти карикатуры не публиковали. Это же уже никто не помнит, что наша позиция, мы ее обсуждали. Мы решили...
Шарли Абдо, когда
да,
было.
Мы их не... Да. Но мы ставили опросы, мы ставили обсуждения, и мы спорили, ну, что мы обсуждаем, когда мы не можем опубликовать. Но мы ставили ссылки. Но на нашем сайте это была наша редакционная политика, да? Потому что действительно есть люди, которые искренне там оскорбили, ну, там уровень зашкала. Это не западная привычка к такой, как это сказать, не светская, а какой-то века просвечения.
Ну да.
Это насмешка.
Я умру,
да. Да, да. Но мы это не сделали. Тем не менее, даже сам факт опроса, да, нужно ли публиковать карикатуры, вызвал такое. Это и есть нетолерантность. Политики ее эксплуатируют. Холодно, цинично, со своими целями. Это очевидно.
Но очень страшно, когда вот эту политику, которая политические цели здесь, переводят на свою семью, и за политику могут удушить друг друга,
да,
в семье.
Тихоза,
вот,
да.
Вот это, понимаешь, они принимают вот это все за чистую монету.
Я знаю детей очень высокопоставленных, очень высокопоставленных персон, чиновников класса А, где в семьях дома идет в две стороны. Есть дети, я слушаю, не веган, слушай, твоему сыну 18, чего там, да? Нет, вот мы там в Сирию пойдем и умрем за это самое. Ну, иди. Вот. А есть наоборот. Люди, которые учились на Западе, люди, которые общаются с друзьями, которые находятся в свободной среде, которые выбирают проще, чем по телевизору. Когда есть много, они там говорят, папа, что ты творишь? Что ты творишь на Украине?
А что такое пропаганда на Западе? Вот там в этом смысле она, существует некая...
Конечно, нет, она, конечно, существует.
Манипулирование общественным сознанием.
Я смотрю иногда украинские каналы.
Ну, украинские...
Почему? Она
военная.
Сейчас
это
война.
Вполне разнообразная. Нет, при этом вполне разнообразная, кстати,
нет,
картина.
Для меня очень важная история, как действовала пресса американская, где есть первая поправка, да, в условиях войны в Ираке.
Так.
В условиях войны в Ираке, ну, сначала патриотический подъем, это было понятно. Но
он на чем строился?
Со второго,
мы спасаем мир?
Нет, на том, что они пришли к нам, враг у ворот. Они взрывают у нас враг у ворот, да, это. Но в Афганистане, а потом в Ираке, но потом пресса разделилась. А и были медиа, которые, редакционная политика которого была поддерживать правящего президента, тогда Буша, а были медиа, которые его жестко критиковали, а у них же слушатели, зрители, миллионы людей за войну, миллионы людей против. Это в условиях войны, когда идут гробы под звездно-полосатым флагом.
Это столкновение, да? Пропаганды.
Это столкновение. Это можно сравнивать.
Мы
и тогда...
Мы жили в Первую чеченскую войну, если вы помните.
Да.
Мы,
я
мы
уже не помню.
Да.
Это было,
да.
Это когда Добродеев уходил от Гусинского. Это была
помощь. Да. Это была Югославия.
Именно
это была условия Югославии.
Не Чечня разница.
Нет, это Югославия была. Да.
Югославия была.
Это была позиция, по, да? Связанная с военными действиями своей страны.
Но когда в стране существует полифония, то слушатель, зритель, читатель, во-первых, может выбирать, если он упертый, либо туда, либо сюда, а во-вторых, может смотреть и то, и то, и сравнивать. Это самое главное. И те люди, которые, условно говоря, смотрели канал Fox, который поддерживал войну в Афганистане, в Ираке, поддерживал президента просто закрытыми глазами, и канал CNN, который через 3 дня на 4-й давал интервью Тарика Азиза, то есть каждые 3 дня министр иностранных дел Ирака, страны, которая воюет с тобой, и он сидел в эфире у них часами, да, то есть, ну, понятно, это пропаганда другая была, иракская, и давал эту иракскую пропаганду, все-таки это очень важно, что зритель, читатель, слушатель может сравнивать, и он не становится, и принимать решение сознательно, не как ему диктует один канал и одна
политика. Кстати, заметь, невозможно сегодня?
Заметь, опасность, Ксюша, заметь, Ксюша, тогда, когда уходил Добродеев, да, от Гусинского, ему было куда уходить с его идеями,
да, да,
а сейчас некому уходить, те, кто не согласен там с политикой редакционной Добродеева, да, скажем, ему некуда уходить в той же профессии телевизионной.
Это
понимаешь?
Правда. Это главный вопрос.
Ну, а вот главный вопрос?
В чем опасность полифонии для современной России?
Я думаю, что я знаю. Это позиция президента. Потому что президентом его сделало телевидение. И он это знает очень хорошо. Он умный. Он прекрасно знает, что в 2000 году директор ФСБ или там был секретарь Совбеза Путин, еще до премьерства, да? Это был 2000 год.
99-й, да.
99-й год, да, прости. Его не знала страна, у него узнаваемость была. Мне недавно Михаил Юрьевич Лесин рассказал, который им занимался в компании, 6%. Это узнаваемость, угу, недоверие. И надо было делать премьер-министром, потом президентом. И, конечно, это делало телевидение. Была целая программа, которая там выстроена как раз Михаилом Лесиным, сделать его узнаваемым и слепить образ спасителя. Это просто было. И он это знает, Путин. Поэтому первое, что он сделал, если вы помните, в 2000-2001 году, когда он пришел, первое, что он сделал, он забрал ОРТ у Березовского и забрал НТВ у Гусинского.
Да.
Это контроль, и он это вот совершенно... сознательно. И он это говорит, и он всегда говорил, что пресса это не институт общества, а это инструмент. Спросите Познера. Познер мне рассказывал, по-моему, даже публично, о том, что когда он говорил с Путиным по поводу, ну как же там, вот есть же общественное телевидение в Канаде, там совершенно говорит, что вы говорите, мой Владимир Владимирович, я-то знаю, как из Белого дома позвонят, скажут, они все исполнят.
То есть он думает, что это наше орудие, а то их орудие.
Он реально думает, да, что это инструмент в руках собственника, ну государство или не государство. И если собственник действует против государства, что надо вырвать это орудие.
Ну, недавно это говорил на общественном на заседании Совета по правам человека, когда Леонид Никитинский ему рассказывал про то, что сегодня практически все СМИ ангажированы, все служат, особенно в регионах, все прикормлены губернатором. Его был ответ какой?
Не знаю.
А вы хотите, чтобы вы критиковали власть, а она вам еще за это платила? Такого не бывает. Вот, собственно, его картина мира, которую
сейчас... Так, собственно говоря, это вот...
И он так считает.
И он так считает. Вот тебе ответ на твой вопрос. И нынешняя элита с ним согласна.
А для общества это существенное?
Это кто? Это
вот
где?
Это вот, которое ты там сейчас цитировал.
Ну, вот, вопрос, ты же видишь, существенно.
Для существенная вот потеря, скажем так. Вот это отсутствие,
знаешь,
разных мнений.
С моей точки зрения, свобода слова в России, свобода получения информации, вот так бы я сказал, в своей полноте, пришла бесплатно. И очень быстро подарил Горбачев, потом закрепил Ельцин. Это был подарок. И поэтому она утеряна безболезненно. За нее не сражались, за нее
то есть
не бились,
за свободу слова. Счастья и свободы, кто каждый
день... Ну, цитатами ничего не объяснишь, конечно, да. И мы говорим конкретно о праве получения на информацию. Интернет работает, хочешь – включи и получи. Вот эти люди не хотят. А тогда чего? Это же не слушатели «Эхо Москвы», как мне тут недавно в Кремле говорили. Знаешь, чем слушатель «Эхо Москвы» отличается от остальных жителей? Я говорю, нет, говорю я, у нас простые, мы это...
Люди с пёсьими головами.
Нет. Очень активные. Я говорю, в смысле, вообще очень активные. Оказывается, был отдельный замер, скажем, участия наших слушателей в выборах. На порядок, ну не на порядок, конечно, в 3 раза больше, чем средний представитель. Причем голосуют за разных, за коммунистов,
да, и
за
собянина. За ядро голосуют.
Неважно, люди идут голосовать. Люди имеют видители. Вы собрали вокруг себя людей, которые имеют видители свою точку зрения на все. Наглые, самоуверенные, вы воспитали это, я все получаю. Наглых, кого мы не воспитывали, самоуверенных, я говорю, это очень хорошее качество в нынешней стране, и человек уверен в своих силах и формирует сам свою точку зрения, не повторяет вашу брехню по этому ящику. Говорит, они и повторяют, но они говорят это самой.
Ну, они, вот,
с дополнительными доказательствами из эфира «Эхо Москвы».
Между прочим, количество самоуверенных инициативников, которым дали по заднице, которые выступали за политику партии и правительства, некоторым дали. Там кто Макаревич там и так далее. Не надо, надо делать как положено и когда положено, а не по-своему нас защищать.
Ну, это же еще было известно в организации, с которой вышел Владимир Владимирович, там очень не любили инициативников. Еще Николай Павлович говорил, ему Бенкендорф приписывается, что нам надобны не талантливые, нам надобны верные.
Ну, собственно, так мы к этому
пришли. Николаевское царствование, да, Николай Павлович, я давно говорил.
А кто, ты думаешь, первый раб на галерах, кого цитировали? Раб-то на галерах Николай Павлович был.
Государь.
Он-то и говорил про себе.
Про себя любимого, да. На самом деле, нам просто, вот я очень рад, я передаю вам, нашим слушателям, мнение Кремля по поводу вас. Вы наглые, вы самоуверенные, даже сторонники наглые, самоуверенные. И самостоятельно.
Даже те, кто в черном списке.
Да, ты считаешь, что у него открыт черный список?
Но они ничего не меняют, эти люди. Вверх, мне кажется, что они не увеличиваются. Их все на меньшинство. Остается меньшинство, если мы всерьез говорим, да, аудитория.
Нет никакого меньшинства. Есть набор меньшинств, по разным вопросам мы это видим. Есть набор меньшинств по Сирии, есть набор меньшинств по Украине, есть набор меньшинств по Майдану, есть набор меньшинств по Путину, да, это неправильно черно-белое. Общество гораздо сложнее. И группы интересов...
Сейчас не модно это...
Суждение... Да, суждение не модно, а существование есть.
Нет, давайте... черно-бел учит нас есть. Наш президент.
А слова нет.
И мы тоже президенту можем кое-что объяснить, и он нам тоже может еще объяснить. В дискуссии, в диалоге развивается страна.
Сейчас я вам все объясню.
Все? Да, сейчас я вам все объясню,
что это передача... объясню вам, что передача заканчивается. Все, спасибо большое. Персонального. Ваш Алексей Венедиктов, Ксения Ларина, Сергей Бунтман. Вели всего вам доброго. До свидания.
Персонально ваш.